беспредельность как жизнь принята высшими мирами, и тогда мышление проникает в центр колокола космического основания. Все услышанное и увиденное посредством центра колокола заслуживает особо тонкого внимания. А где у нас центр колокола? Центр колокола у нас где? В голове, между двумя полушариями. Слышать и видеть можно каждым центром. Слышать и видеть можно и центром руки, как левой, так и правой. Слышать и видеть можно. Но это когда работает шестое чувство у нас только пять работает пока. Вот шестое начнет, тогда любой частью тела, сейчас уже появляются люди, вот он сядет на книжку, и у него вот задняя часть читает книжку. Ногой может читать, чем угодно. Вот работа шестого чувства. А так у нас только работает осязание, да, если мы сядем на нее, вот вроде бы книжка, да? Вроде бы. И все. Так называемое кожное зрение Розы Кулешовой. Роза Кулешова все время читала руками, там, ногами. И многих других это зрение одного из центров руки. Роза Кулешова обладала с детства рядом необычных способностей, в том числе и кожным зрением. Ученые, которые исследовали ее в 60-х годах 20 века, не смогли объяснить феномен Розы Кулешовой и в конце концов намучились и объявили ее мошенницей. Мошенниками оказались они. Интересно, как вот это все подтверждается все время, вот это вот явление. Обвинять других в том, в чем сам оказывается мошенник. Им наука не нужна. Есть явление, его используем, и все. Но вот такое однобокое развитие какого-либо одного центра нельзя считать достижением. Ну, скажем, у Кулешовой кожного зрения работал, а других не было. Центры же у людей должны развиваться синхронно, благодаря профессии или каким-либо особым условиям жизни. Могло произойти сосредоточение психической энергии на каком-то определенном центре, который дал толчок для его незаконного развития. Может быть и так, что уже все центры готовы видеть и слышать, но случайное проявление лишь одного центра концентрирует внимание на нем остальных центров. Самые различные центры человека могут приносить самые различные восприятия, и значение их не одинаково. Но, как сказано, увиденное и услышанное посредством центра колокола заслуживает особо тонкого внимания, так как огонь этого центра качеством своим связывает человека с особо важными огнями пространственных центров нашей Солнечной системы, нашей планеты. И часто знаки свыше от великих учителей идут именно этим каналом. То есть через центр колокола. Редко можно видеть эти огни в большой мере. Как небесный свод полон сияниями дальних миров, так сверкают огни над теменем. Слой психической энергии, который действует в центре колокола, связывает с огнями пространства. Но поскольку, так как сами по себе огни не висят в пространстве и не изливаются из ничего, то за этими огнями пространства стоят носители этих огней. Утончается этим путем, этим каналом качество психической энергии. Здесь, в земном воплощении, в физическом мире, в мире кристаллов, что мы делаем? Мы психическую энергию кристаллизуем тоже. То есть высшее основание жизни нашей, представляющее луч сияния первичной субстанции, мы кристаллизуем. Когда же мы переходим в астрал, мы должны зажечь устремление в тонком мире кристаллам психической энергии, которую мы накопили на Земле. Иначе переходящие в астральное состояние люди погружают себя в сумерки земных пережитков, заставляющих их делать то, что делалось ими на Земле. Но то, что делать в тонком мире, нелепо совершенно. То есть готовить пищу для несуществующего физического тела. Они ее готовят. То есть делает все, что не нужно совершенно. Например, строит себе квартиру, гнездо лепит. Оно не нужно совершенно. Пищу готовить, пиво там варить, самогон. Едят, да, воображают, что едят. Ну, там есть, чем есть. Можете себе большие губы сделать, толстый язык. Все что угодно. Живот здоровый, как дирижабль. И надо напихивать туда. А удовлетворение чувствовать не будешь, потому что чувствовать удовлетворение надо иметь физическое тело, а его нет. А там очень большой рот, можно сделать себе здоровую ложку. Что хочешь, пожалуйста. И черпать там хоть 1000 лет, пока не надоест. Потому ценно накопление психической энергии. Но особенно не просто психической энергии, а особенно значительное ее качество. Потенциал психической энергии имеется даже в низших организмах. В растениях, в разных рыбах, насекомых, микроорганизмах, в животных. Но он там дает, потенциал психической энергии, что дает? Инстинкт, но не сознание. Он отвечает низшим слоям атмосферы и вращается там в них. Он будет затрагивать центры ниши, лунной половины организма. Потому надо уметь управлять психической энергией, то есть мысленной, творческой энергией чувств, посылая энергию на подвиг. Высшее творчество – это творение подвига. Психическая энергия утончается образом мышления. Стремление ввысь есть лучшее задание для центра колокола. Конечно, нельзя заставить себя мыслить вверх. Это направление мышления становится естественным после долгого опыта. Каждый для себя должен сделать вывод, что насильно заставить себя мыслить вверх трудно или вообще нельзя. Ну так сразу вот захотел, чтобы заставить. Это не получится. Нужно что? Нужно иметь долгую длительную тренировку. Вот скажем, мы с вами проходим такую тренировку. Наверное, читает кто-нибудь раз в день хотя бы там 2-3 строчки. Книжечку вот открывает, но иногда просто смотрит на них, уже хорошо. Они на полке стоят, он пробежал с этой, со сковородкой, пробежал, а там, скажем, мимо, с кружкой, с тряпкой, с чем-то еще. И все-таки иногда надо сковородку так поставить в сторону и почитать хотя бы. Как говорят великие учителя, если даже каждый будет в день 1 час всего читать, то он к концу жизни будет учителем. Хотя бы школьным по этому направлению уже было бы здорово. Так вот, видите, направление мышления кверху, чтобы его направить, становится естественным после долгого опыта. Значит, хотя именно психическая энергия возносит нас, но сознание, ей же порождаемое, утончает качество психической энергии. То есть великий змей, великая огненная творческая сила или дракон кусает свой хвост, заканчивая круг. Жизнь или слияние духа с материей порождает самосознание, которое направляет жизнь со всеми ее проявлениями, мыслями, чувствами, поступками, направляет сознательно ввысь, к самой высшей, самой прекрасной форме творения предметов и отношений. Утончение вознесенной энергии отражается в излучениях центров, в ауре человека. Умение правильно зафиксировать излучения, уловить их и понять их значение, уже будет ознаменованием победы сознания. Некоторые могут ощущать свет чаши с напряжением пальцев ног и рук и чуют свет колокола при соответствии чаши. Возможно, найдутся люди, которые будут сомневаться в необходимости думать о беспредельности. Скажут, существует беспредельность. Ну и пусть себе существует. Нам-то что до этого? Зачем нам думать о недостижимом и непостижимом? А оказывается, мысли о беспредельности имеют огромное практическое значение. Действительно, да? Мы же люди ограниченные, у нас все везде ограничено. И вдруг на тебя. Мысли о беспредельности природы пробуждают центр колокола. И человек начинает видеть и слышать то, что имеет огромное значение для его духовного развития. Видите как? В чем, оказывается, огромное практическое значение? Мысли о беспредельности пробуждают вот этот центр, который у нас там, в центре нашей пустой, зачастую, головешки. Так вот, центр колокола и центр темени связывает дух человека с беспредельностью, с тем, что находится у человека над головой, с беспредельным небесным сводом, усыпанным мириадами звезд, связывает в высшем духовном аспекте этого явления. Да и само расположение этого центра указывает на самую высокую часть, самый высокий слой человеческого мышления, человеческих чувств, человеческого сознания. А колокол? А где у нас колокол тут? Ну вот сам череп, это же колокол. Вот он. Видите? Вот постучишь по нему, да? Чувствуете, вот пустой, да? Вот он напоминает нам небосвод. Так что у каждого свой кусочек неба. Во-вторых, колокол является символом самого мощного звучания, исходящего с небес. Так вот, центром темени можно услышать и колокола других, другие колокола пространства. Услышать музыку небесных сфер. Такую музыку, которая ни с чем не сравнима. Ни с чем не сравнима красоту Вселенской симфонии. Именно этим центром. В каком случае? Если мы постоянно будем у себя, вот тут здесь под этим центром, культивировать мысли о беспредельности. Это пробуждает что? Центр колокола. Истинно каждый дух звучит своим тоном, и ничто не может сравниться с красотой этих звучаний. Тот, кто слышал музыку сфер, может сказать словами учения света. Прежняя песнь, ну вот мы же поем что-нибудь, да? Играем. Вот это все эти наши песни, это прежняя песня, если она даже самая прекрасная была, когда начинает человек слышать музыку сфер, она превращается в грохот. Самые наши прекрасные звуки и музыка. Елена Ивановна пишет, что все наши самые прекрасные музыкальные произведения, если человек начинает слышать музыку сфер, превращается в грохот тележного колеса. Музыка сфер основана на ритме. Но это не значит, что эта музыка не имеет мелодии. Мелодия же резонирует с сердцем самого человека. Музыка сфер на ритме основана. А из этого ритма мелодию слышит сердце. Музыка сфер – это высшая красота и мощь звука, которую только может воспринять человек. Звук и цвет являются одними из главных огненных проявлений. Музыка сферы сияния огней пространства будут высшими явлениями огня. Индусы называют акашу огненную субстанцию, называют сладкозвучными небесами. Насколько велико значение огня в центре колокола, если этим огнем человек может касаться высшего слоя субстанции первичной, которую гностики называли Софией Премудрой. Высшая мудрость неотъемлема от высшей красоты, от матери Вселенной, от беспредельности. Приобщившись к высочайшей мудрости и высочайшей красоте, человек начинает возносить всю свою жизнь, проникаясь безудержным стремлением ввысь. Конечно, только при одном непременном условии можно проникнуться красотой космоса. Таким условием будет осознание беспредельности жизни. Иначе каждое разрушение, каждая обреченность, каждая смерть будет ввергать человеческое сознание в самые мрачные, безысходные переживания. Осознание беспредельности жизни должно быть у нас. Что значит осознать ее беспредельность? Ну, сейчас пришли, все, что родное и физическое было, все разрушилось. Нет его. И что? И это не ввергло ваше сознание в мрачность, в безысходное переживание не ввергло. Вот это будет осознанием беспредельности жизни. Но представьте себе, вот все сейчас самое родное и физическое куда-то исчезло. Сейчас много исчезает людей, например, сгорает много там всякого барахла дорогого. Воруют его, отнимают. И что? Вот как к этому относимся? В этом как раз и будет что? Уровень осознания беспредельности жизни. На высших мирах, и прежде всего на Юпитере и Венере, на высших планах солнечного сознания, не существует понятия смерти. То есть ужаса, который тяготеет постоянным кошмаром, над сознанием зашедших в тупик землян. Вот там такого нет. О какой красоте, о какой радости можно говорить, когда здесь все умирает, все разрушается, когда каждое начало – это есть начало конца. А там, на высших мирах, вместо ужаса смерти существует совсем другое – сознание вечного обновления. Там, на высших мирах, существа радуются возможности сменить износившуюся оболочку на новую, более совершенную, более прекрасную. Там истина понимает, как смертью смерть попирается, как обновлением преодолевается дряхление и усталость. Но люди руками и зубами цепляются за лохмотья старой изношенной шубы, грязной и дырявой, и никак не желают сменить ее на новую шубу. О какой шубе речь идет? О теле, конечно. Если бы люди земные знали, что они живут только незначительное число лет в сравнении с вечностью, если бы эту короткую стадию своего беспредельного пути они не считали ограниченной космическим указанием, то развернулась бы перед ними красота космической эволюции. Вот здесь слова такие есть. Ограниченный космическим указанием. Материалисты, безбожники, атеисты и просто люди, живущие одним сегодняшним днем в условиях материалистической религии. У нас же других религий нет, они все материалистические. Не думая ни о чем, с полной уверенностью полагают, что они живут только один раз. Но тут мы речь ведем не о них, конечно. Есть много людей, которые верят в загробное существование. Но при этом они не допускают закона перевоплощения. Они считают, что божественная воля, божественный разум так устроили их судьбу, что, родившись на земле, они живут на ней только один раз. А затем перекочевывают или в вечный ад, или в вечный рай. Короче говоря, не отрицают они бессмертие души. Но они, тем не менее, ограничивают свое пребывание на земле одним только воплощением. Большинство из этих несчастных – это последователи извращенных ортодоксальных современных религий. Не отрицая божественную космическую волю, не отрицая бессмертие, они, тем не менее, далеки от представления истинной космической эволюции, представляющей собой сияние красоты, мудрости, воли и устремления. Исходя из концепции единовременного существования, люди делают ужасную ошибку, строя свою единственную жизнь на постах и бичеваниях, противовес прожигающим жизнь эпикурейцам, то есть материалистам. И те, и другие, исходя из концепции единственного своего существования, не думая о своих будущих жизнях на дальних мирах, о своем бесконечном странстве от духа к глубинам материи, от материи к духу, ограничивают свою деятельность, и в этом их колоссальная ошибка. Ограничивая свои действия и мышления, люди не могут открыть свои высшие центры. Это достигается неограниченным стремлением мысли в беспредельность. Ведь энергоцентры людей спят вместе с сознанием, вместе с ограниченным религиозным или антирелигиозным пониманием жизни. И только когда сознание просыпается, то есть когда просыпается высший манас, когда человек начинает размышлять о смысле жизни, когда он приходит к пониманию красоты великого духовного знания, не церковного, а духовного, оно, сознание, то есть, направляется к пониманию того, что чувства могут жить психической жизнью в ритме космоса, и что человек является соучастником великой космической жизни, и что он может не только согласовывать свою жизнь с беспредельностью, но и принимать участие в творении этой космической жизни. И прежде всего в творении своей собственной жизни. Затем принимать участие в творении планетарной жизни. И, наконец, принимать участие в творении миров, планет, звезд, звездных систем и так далее. Сознание человека перерождается. Его мысли и чувства принимают мощь и размах. И эти великие чувства и мысли пробуждают в нем спящие высшие центры. Космический ритм – это смена дня и ночи, манвантары и пралаи, жизни и смерти. Все страдания, связанные с представлением о смерти, это просто непонимание мудрости космического ритма. Человек, понимающий красоту и мудрость смены существования, не только не будет ощущать страданий, связанных с невежественным представлением о жизни и смерти, но он может переживать эту смену так, как ее переживает космос, то есть именно чувствуя радость и удовлетворение о том, как хорошо поработавший за день человек с тихой радостью и удовлетворением отходит ко сну. Множество новых и великих переживаний входит в жизнь сознательного человека, множество новых понятий и представлений наполняет его внутренний мир, то есть сферу его психических переживаний, которые, расширяясь и утончаясь, устанавливают связь с его духом и вместе с этим с иерархией беспредельности, с ее ближайшими к нему представителями. Человек живет малой долей своей жизни, малой долей своих центров он живет. Он ограничивает свою жизнь, этим ограничивает космос в своем представлении, убогом представлении. Где же при таком ограничении-то понять красоту беспредельности, красоту космоса? Человек призван жить, исходя из своего беспредельного существования. Он должен строить свое сознание прочно и надолго. Он может планировать свою жизнь и на ближайшие дни, и на многие тысячелетия вперед. Именно такое планирование гигантскими шагами продвинет его духовное развитие. Так не будем же жить масштабами одного воплощения, будем планировать свою жизнь, по крайней мере, согласуя ее с масштабами дальних миров. Только тогда мы можем понять, как это трудно и как это нужно победить стихии поворотного пункта своей эволюции, то есть победить свои земные страсти. О кольцах восприятия пишет Борис Николаевич: если круги зоркости идут центробежно, то есть сначала замечается что-то только вокруг себя и в себе, потом замечается в ближайшем окружении, потом это замечается в ближайшем коллективе, потом в стране, в многих странах, то кольца восприятия, восприятия знаний, идут центростремительно. От символов и иероглифов понятий, которые могут беспредельно углубляться и отвечать уровню множества сознаний, от туманных начертаний они спирально устремляются к острому факту. Спирально, то есть круговращательно, постепенно нарастая, где каждый круг находится над предыдущим, очень точно это выражается в начинающих учениках. Сперва, узнав ничтожную кроху, они воображают, что узнали уже все. Они поучают других и себя почитают великими учителями. Но чем дольше они носятся с узнанным, тем это знание все больше и больше расширяется. Ясность представления расплывается, туманится, и в один прекрасный момент они вдруг обнаружили, что ничего не знают и ничего не понимают. И перед ними раскрывается такая бездна, что охватить-то ее, кажется, и невозможно. Но вот начинается все сначала. Они снова чувствуют твердую почву под ногами. Но это опять лишь на какое-то время. Дальше процесс повторяется. Они вновь устремляются к острому факту. Тому, с чем приходится сталкиваться уже непрестанно, в практической жизни, сталкиваться так остро, что часто от правильного отношения к происходящему, теперь зависит их судьба и их жизнь. Ясный зов, когда от шептаний едва уловимых из неопределенных мест ученик уже ясно различает, откуда несется зов, кто его зовет и зачем. А ясное видение — это непосредственное лицезрение, прежде только теоретически или умозрительно представляемых объектов. А яснослышание тоже в слуховом восприятии. Яснопонимание — это совершенно четкое понимание когда-то туманных, не совсем ясных проблем и представлений. А ясноподвиг — это уже не какое-то неуверенное болтание, что лучше сделать, а это конкретно осмысленная, целеустремленная программа действий во имя служения общему благу и иерархии света. а потом и яснознание. Это абсолютно непоколебимое знание самой сущности происходящего, знание, почему это происходит, кто движет этим явлением, куда оно направляется. Абсолютное знание того, что есть добро и зло. Вот что такое яснознание. Ясный зов, ясное видение, ясное слышание, ясное понимание, ясный подвиг, ясное знание. Нужно понять, что в разряд зова не входит факт, например, явление ученику зовущего в огненном видении со словами «пойдем к свету». Ибо в этом разряде, в этой стадии сближения, когда ученик не готов к восприятию видений, а главное, когда он еще должен проявить свое желание ответить на призыв движением к позвавшему, когда еще огромную всеобъемлющую роль играет фактор свободной воли, в этой стадии острое действие может быть не понято, или понято неправильно, и лишь усилит опасность отталкивания, опасность разрушения организма и нарушения сознания. Ничего умоляющего не хочу сказать о тех, которым нужен пробуждающий и устремляющий зов, но факт в их руках был бы подобен заряду ружья при неумении обращаться с оружием. Иначе говоря, подобное чудо имело бы разрушительные последствия как для самого человека, так и для всех окружающих его людей. Правда, история рассказывает нам много о явлениях чудесного зова. Апостол Павел, Жанна д'Арк, Аполлоний Тианский и многие другие. Но ныне, не без серьезных причин, великое братство учителей отказалось от всяких чудес. Конечно, граница зова очень относительна. Но когда можно перейти к кольцу понимания, мы очень радуемся. Каждый круг друзей каравану подобен. Конечно, караван несет больше, чем один конь. Но зато на узкой тропе один конь может задержать все движение общины. Круг друзей – это кольцо учеников, собранных вокруг центра учителя. Такой круг подвижен, он постоянно восходит. Робость, как понятие, противоположное дерзанию, либо кто-то оступился, падение одного из общинников, может сбить караван, может сбить путь всего каравана. Потому понятие подвига, ясного подвига, очень отличное. Вспышку подвига можно остановить соблазном, нападением темных сил, но остановить огонь ясного подвига, когда подвиг уже направляется пламенем огней открытого центра, невозможно. Пламя ясного подвига может трепетать от космических вихрей, ибо огонь открытых центров ученика соединяется с огнем космических центров, но снять его с головы нельзя, когда, например, центр колокола запылал и устремил ученика на подвиг вознесения себя и всего окружающего ввысь. Никакими внешними усилиями, даже отсечением головы, эти огни потушить нельзя. Так поймете, почему символ до известной степени нужен, как условный знак огненной энергии. Но потом символ становится несносным, ненужным и отпадает, как шелуха. Как птица сперва стрепенется, потом полетит, так слово символа брызнет из нашего горна, из нашего учения. И после может быть лишь подтверждаемо фактами жизни устремленного, когда символ становится уже ненужным. Но когда можно улавливать кипение горна, где переплавляется свойство в качество, оно сияет мощнее приказа. Ускорение событий огненно-мировых и личных явлений приведет к осознанию дальнейшего центра стремительного продвижения космических символов. А человечеству ускользает понимание всего объема выявленного процесса космического. Люди видят лишь поверхность волн нарастающих землетрясений. Они объясняют их тектоническими сдвигами земной коры, но они не знают, чем вызвано содрогание земных сфер. И как же им понять-то, что землетрясение вызывается духом земного человечества? Люди видят бурное нарастание социальных процессов, но не понимает, что перемещение космических центров вызывает эти события. На чем же строить жизнь, когда принцип, когда закон огненных символов, прикрывающих действия огненных сил, так неприемлем в жизни? Как же объяснить людям теснейшую непосредственную связь подземного, человеческого и пространственного огней? Человек является центром, в котором сосотачивается действие многих подземных и пространственных энергий, а люди строят жизнь, совершенно игнорируя эти первостепенные факторы своей жизни, своей биосферы. Множество символов постепенно приближает человечество к осознанию великой творческой силы, которой оно, человечество, владеет. Явлены семиглавые огненные драконы, нарисованы картины «Дочь дракона», «Нагарджуна, победитель змея», «Крик змея», «Гасархан», изображение Гасархана на фоне пламенеющего неба. Но люди еще далеки от понимания тех творческих сил, которыми так неосторожно распоряжаются, которые их центры связывают с огнями пространств, с силами Солнечной системы, с атомной лабораторией подземных недр. Когда мы говорим о принципе огня, то имеем в виду явленную жизненную силу космоса. Огонь — это жизнь, и жизнь — это огонь. Жажда бытия есть сила, ведущая процесс жизни проявленного космоса. Материя без духа — это хаос. Хаос не означает неподвижность. Хаос — это хаотическое, ничем не управляемое движение материи, подобно автомашине, брошенной человеком. В отличие от хаоса, дух — это организующее, целеустремленное, упорядоченное движение частиц материи. Дух — это сознание в его потенциальной форме, а сознание, слитое с материей, — это уже разум. Так вот, дух — это сознание в его потенциальной форме, а сознание, слитое с материей, — вот это разум. Вас спросят, какой разум? Вы скажете. Сознание, слитое с материей. На что такое сознание? Так вот, Дух Божий носился над бездной. Помните в Библии? Огненный дракон двигался в беспредельности над водами духа и материи, над хаосом. Пространство, наполненное изначальной материей субстанцией, пребывающей в состоянии хаотического движения. Теперь у нас появляется какое-то умозрительное представление хаотического движения непроявленной материи в пространстве во время пролаи, то есть до рождения космоса. Как говорят мыслители, это так называемая прегенетическая материя, или материя, находящаяся в прегенетическом состоянии. И вдруг в этой хаотической бездне, в каком-то определенном месте пространства, появляется магнитный вихрь, такой же невидимый, неощутимый, как запись на магнитной пленке. Этот вихрь начинает закручивать частицы материи, придавая их хаотическому движению упорядоченное круговое движение. Вихрь движется в пространстве среди хаотических частиц, затягивая в свою воронку все новые и новые частицы. Благодаря этому центрифугующему действию вихря частицы сближаются, образуются плотные массы. И чем ближе к оси вращения, тем плотнее. Частицы движутся хаотически, подлетая к полю, занятому вихрем, втягивают свою сферу, вращаются по кругу, постепенно погружаются в недра, приближаясь к оси. Следует отметить, что наша магнитная ось не вращает сама частицы. Частицы двигаются вокруг оси за счет своего, вложенного в них, своего собственного движения. Магнитная ось только притягивает к себе частицы. Таким образом, благодаря движению и притяжению к центру происходит их интеграция. Удалим нашу магнитную невидимую палочку из пространства. Еще какое-то время, мгновение, и носящиеся вокруг частиц начнут распадаться, движения станут более хаотичными, пока, наконец, не разлетятся в разные стороны, сталкиваясь друг с другом и отталкиваясь друг от друга. Так вот, физическое тело человека, покинутое жизненным принципом, то есть огнем жизни, некоторое время еще будет сохранять видимость живого тела. Но это от того, что наши чувства не улавливают пока еще признаков разложения, который начинается в тот же момент, когда хозяин тела вышел за дверь занимаемого помещения. Так вот, представим себе такую картину. Город наполнен людьми, которые живут, плывя по воле волн, движимые каким-то неясным представлением о правильном образе жизни. Жизнь их во многом напоминает движение наших хаотических частиц. То есть жизнь людей хаотична. От этой хаотичности, порожденной эгоцентризмом, когда каждый стремится в своем, часто несогласованном с другими направлении, происходят многие столкновения интересов, многие несчастья. Вот как те автомобили носились, да? И вот в городе появляется какой-то духовный учитель, мыслитель. Излучая из себя мысли и слова, содержащие стройные представления о жизни, этот мыслитель притягивает к себе всех близких ему по духу людей, которые уже давно были недовольны хаотичностью и безобразием окружающей жизни. Мысли их начинают вращаться вокруг сознания своего учителя, подобно движению Земли вокруг своего центра, вокруг Солнца. Потом учитель умирает или уходит в другую страну, но связь с ним остается. И пока эта связь действует, вращение вокруг его центра продолжается. Ибо оставленное им, намагниченное им, начатое им дело продолжают ученики, сохраняя с ним мысленную духовную связь. Ученики наиболее сильные, наиболее устремленные, наиболее чистые в своем понимании учения становятся центральными фигурами. Сила знания, оживотворенная приложением этого знания в жизнь, одухотворенная помощью упорядочения жизни другим, образует центр знания. Вот такой центр знания должен быть составлен из тесно объединенных духовных носителей духа и материи. Уже давно люди замечают изменения в течение планетной жизни. Человечество обеспокоено утерянными течениями, но объясняет сдвиг оси Земли, явление космических перетурбаций, землетрясений, извержений, бурь, наводнений, засух, ливней и так далее, особенно землетрясений, объясняет именно геологическими причинами, объясняет тектоническими сдвигами земной коры. Есть и такие ученые, которые успокаивают встревоженное человечество, убеждая его в том, что ничего особенного не происходит, что так было всегда, что теперь просто лучше обстоит дело со сбором информации. Раньше, если что-то где-то происходило, люди не могли знать, поскольку не было такой информационной машины. А сейчас, мол, просто стали больше знать. Такие заявления, хотя не всегда, произносятся открыто против религиозного суеверия, но сон направлен на подавление тревоги многих людей, опасающихся гнева Божьего. Многие люди в духе своем чувствуют уклонение человечества от праведной жизни, от путей, предначертанных человечеству планом космической эволюции. Люди чувствуют, что такое уклонение чревато какими-то грозными последствиями, и видят наступление этих последствий, увеличение количества и масштаба землетрясений, извержений, нарушение ритма воздушных течений, приносящих катастрофические ураганы, которые также нарастают количественно и качественно. Нарушение ритма в испарениях и отдачи воды вызывает в одних местах ливни и наводнения, а в других – сжигающие засухи. Такие нарушения воздушных течений вызываются неожиданными нагревами частей суши и непредвиденными охлаждениями. Недавно смотрели по телевизору, как Израиль завалило снегом. Там никогда его не видели. Даже палестинцы с евреями перестали воевать сразу, как только снегом их завалило. Такие нагревы объясняются приливами подземного огня к некоторым частям земной коры и необычной радиацией солнечной плазмы, солнечного или пространственного огня. Учение живой этики указывает на нарушение равновесия между подземным и пространственным огнями по двум причинам. Первое. Нарастание изменения количества пространственных сил и нагромождение тонких газов в атмосфере Земли. Тонких газов, обратите внимание. Газов тонкого мира, нарушающих обмен пространственных и подземных сил. А эти газы порождены несовершенными извержениями человеческого духа. А что это за несовершенные извержения? Что это за извержение человеческого духа? Эти извержения есть несовершенное мышление, несовершенные страсти и желания, несовершенные действия, принявшие грандиозные масштабы, выливающиеся в виде мировых войн и прочих массовых проявлений человеческого хаоса. Люди замечают и социальные пертурбации, социальные потрясения, ураганы революции, бури восстаний. Люди отмечают потрясение моральной сферы Земли, невероятный рост разврата и наркомании, падение вкусов и идеалов, небывалый рост материальных вожделений и одичание человеческих отношений. Злоба, ненависть, своекорысти, ложь, крайний эгоизм, жестокость, насилие и прочие мерзости стали совершенно обычными двигателями жизни. И именно все эти мерзости порождают необычные явления. В те годы, когда давалась книга «Беспредельность», а это же когда было, в 30-е годы, так вот, когда книга «Беспредельность» давалась, еще нельзя было говорить о влиянии Солнца на жизнь Земли и человечества. Работы ученого Чижевского, японских ученых, некоторых других исследователей встречались большинством корифеев науки с возмущением. Расценивались как попытка подвести научный базис под религиозно-мистическое суеверие и лженауку-астрологию. Землетрясения объяснялись только тектоническими сдвигами земной коры, продолжающимся процессом горообразования. Но нарастание фактов заставляет дрогнуть даже самых махровых невежд от науки. Сейчас эти корифеи уже лепечат о космических ритмах, о связи солнечных пятен с пандемиями, эпидемиями. Официальные газеты сообщают, за извержением вулкана Чикурачки на острове Парамушир наблюдает группа вулканологов, сотрудников Сахалинского комплексного научно-исследовательского института. Начало извержения, оказывается, вулкана совпало с интенсивными вспышками на Солнце, где повысилась резко солнечная радиация. Совпадение этих явлений с усилением активности вулкана может служить, как предполагает ученый, подтверждением гипотезы влияния Солнца на вулканизм и другие геологические процессы, происходящие на Земле. Но это так стали писать уже в 70-х годах. Конечно, тектонические сдвиги – это отражение главного направления мысли грубо-материалистической науки, считающей, что жизнь – это следствие самопроизвольного движения материи. Вопреки этим учениям, живой этике утверждается жизненная сила как основа, как принцип жизни каждой живущей материальной частицы, так и каждого величайшего космического организма. Вот эта жизненная сила космоса утверждается Агни-йогой как пространственный огонь, как первоисточник всякой жизни, всякой энергии, всякого движения. Настало время снять завесы с космических символов и утвердить то, что скрыто было за ними на протяжении многих тысячелетий. Многими концентрическими стенами предохранялось человечество от приближения к центру, к сущности всех вещей. То есть к огню. Наука доказала, что нет никакой материи, а есть лишь какие-то узелки энергии, условно называемые элементарными частицами. Многие ускорители движения этих частиц, синхрофазотроны и так далее, позволили проникнуть в тайну строения ближайшего слоя материи и обнаружили там огненную природу. Плазма, основа весомой, зримой, грубой материи, оказалась нематериальной. Так самые оголтелые материалисты пришли к примату духа, то есть к нематериальности материи. Мы же утверждаем, что все в своем начале и дух, и материя едины, ибо оба исходят от огня. Наблюдение за свойствами аур. Пишет Борис Николаевич, ауры бывают по температуре холодной, прохладной, теплой, горячие и меняющиеся. Наблюдалась аура одного очень здорового человека. Она была ровно теплая, напоминая тепло хорошо истопленной печки. Надо сказать, что аура человека, находящегося в обычном психическом состоянии, без повышенных эмоций, удавалось ощущать лишь сидя рядом или идя с ним под руку. Тепло это было очень приятным и, вероятно, полезным, если, например, в древности больного окружали здоровыми людьми. Та же аура, наблюдаемая в начале заболевания человека, заметно изменилась. Тепло уже не было ровным, а меняющимся и не таким интенсивным. Это показало, что высокое качество ауры в данном случае зависело не только от внутреннего, но и от физического состояния человека. В случае высокого духовного сознания при чрезвычайно слабом физическом теле После многолетней, пока еще не ликвидированной тяжелой болезни, аура является прохладной, но очень ровной, спокойной и производит отрадное впечатление. Неоднократно, пишет Борис Николаевич, приходилось наблюдать неровные ауры со вспышками обжигающими. Обладателями таких аур являются люди, неравновешенные, экспансивные, эмоциональные. Такие неровные излучения со вспышками очень утомительны, как мигающий свет для глаз. Долго сидеть с такими людьми тяжело рядом. Перемежающийся жар их астральных вспышек не греет, он обжигает. Кроме температуры, обладают ауры и другими свойствами, которые ощущаются внутренним осязанием. Так можно было наблюдать ауры мягкие, жесткие, даже колючие. При вспышках раздражения и злобы одного человека на близком расстоянии ощущались колючие иглы, летевшие от него. Рядом стоять было мучительно, и инстинктивно хотелось отскочить от него, отбежать. На расстоянии больше метра иглы перестают почти ощущаться. Ведь если вот такие иглы низкого вибрационного уровня, то есть на низком астральном уровне, то они тогда дальше метра не пролетают. Чем их частота выше колебаний, тем дальше могут пролететь. Ауры можно делить на гармоничные, дисгармоничные. И можно представить в виде звука. Если свет можно перевести в звук, то, вероятно, в будущем может быть создан аппарат, передающий звучание ауры. Может быть, звук будет убедительнее, чем свет, и явится сильным побудителем к достижению гармонии. Подходишь к человеку с таким аппаратиком, он начинает петь у тебя. Петь начинает. А если поет какую-нибудь скверную мелодию, значит, человек не очень хороший. Обходишь его стороной. К другому подошел, тоже не очень поет. Один раз пришлось наблюдать не совсем обычную ауру. Она была дисгармонична. И кроме того, у ней было какое-то особое свойство. Точно она или что-то в ней было скрючено. Было в ней что-то несвободное. Это хотелось распрямить и разгладить в ней. Излучения не текли свободно. Возможно, и снимок бы ауры показал бы эту скрюченность, скорченность. Человек этот страдал очень сильным заиканием и психической неуравновешенностью. Может быть, особенность ауры была тесно связана с этим дефектом речи, и то, и другое было показателем психических неполадок. Пробыть продолжительное время около таких излучений, то есть рядом с таким человеком, было бы невыносимо. Однажды пришлось сидеть рядом с очень старой и, по-видимому, очень больной женщиной. Аура ее представляла сплошной диссонанс, и переведенный в звук она, наверное, была бы раздирающей. По-видимому, свойства аур комбинированы и зависят не только от физического состояния, но и от эмоций, и от состояния духа. Вспоминает Спирина. «Однажды я вошла в комнату к человеку, охваченному глубоким горем. Несмотря на то, что я была в бодрым состоянии, полна решимости поддерживать это состояние у себя, и совершенно не была расположена к слезам, мне через несколько минут пребывания с этим человеком захотелось горько и продолжительно плакать. Атмосфера горя и подавленности захватила целиком. В это время вошел очень сильный духом человек, настроенный положительный. Я сразу почувствовал, как эта тяжкая атмосфера точно исчезла из комнаты. Несколько раз он входил и выходил, и когда уходил, атмосфера горя возобновлялась и захватывала снова. И каждый раз она исчезала при его появлении. И это было очень разительно заметно. Каждое проявление мысли уже оставляет след, физически заметный. Много раз замечалось, что если при какой-то мысли, особенно эмоционально насыщенной, приходится соприкасаться с какими-нибудь предметами, то когда через некоторое время берешь этот предмет в руки, то снова как бы попадаешь в сферу той мысли или того состояния, которые были наслоены на этом предмете. И это касается не только предметов, но и мест. Повторно бывая в местах, где сильно мыслилось и чувствовалось, снова попадаешь в ту же сферу, иногда как бы вихрь тех же эмоций, и снова начинаешь думать, переживать то же самое, что уже много раз здесь было думано. Можно ли считать это явление ассоциацией? При ассоциациях один предмет и явление вызывает в памяти другой, с ним связанный когда-то. Но это не будет наслоение мысли на предмете, ощущаемое не как ассоциация, а скорее как определенного качества энергия. Для ассоциации не требуется сам предмет. Всякий дубликат предмета подойдет. Но для восприятия наслоений нужен подлинный предмет. Человек оставляет следы повсюду и сам же натыкается на них. В некоторых можно и увязнуть, в других следах можно и воспрянуть. Явно заметно, что с разными людьми чувствуешь и проявляешь себя по-разному. Много раз я отмечал следующее. С одним человеком чувствую себя умный, развитый, обладающий известными знаниями, и проявляюсь я там соответственно. А с другим человеком хороший, добрый, отзывчивый чувствую, так себя и выявляю. С третьим чувствую себя неуклюжий, наивный, такой, который можно и стоит обвести вокруг пальца. И это тормозит проявление лучших качеств, заставляет настораживаться, а временами действительно попадать в просак и быть одураченной. Четвертым человеком чувствуешь себя совсем виноватым. Всегда виноватый, порочным, внушающим чувство отвращения. И это подавляет, вызывает импульс уклониться от встречи и мешает вере в себя. В чем тут дело? Все ли ощущают это так остро? Не является ли это результатом слабости, неоформленности, истинной индивидуальности? Жизнь ежедневно приносит непрерывный поток наблюдений, из которых можно сделать известные выводы. Люди в той или иной степени, несомненно, реагируют на наше представление о них. В большинстве случаев они не отдают себе отчета, почему они выявляются именно так, а не иначе, так как вообще еще и не имеют навыка наблюдать и осознавать такие явления, но тем не менее выявляются в зависимости с нашим вызыванием в них тех или иных качеств и свойств. Одни более чутко, другие более туго, но общее положение здесь несомненно. То есть наше представление о людях влияет на их отношение к нам. Наше представление о них. Но если ты плохо думаешь о человеке, а на самом деле пытаешься с ним хорошо к нему относиться, он будет плохо к тебе относиться. Хорошо о нем думаешь, а он относится к тебе плохо. Но это тут разные причины могут быть. Они же могут идти из прошлых воплощений еще, когда о нем вообще очень долго плохо думали. А здесь только недавно начали. Представьте себе тот вес и этот. Здесь мы перестроились, вспоминая одну знакомую женщину, которая всегда была неизменно расположена, думала о ней хорошо. Неоднократно мне о ней говорили, что она сварливая и скандальная особа, приводили разные иллюстрирующие это факты. Но я почему-то была так благодушно настроена по отношению к ней, что не обращала на них внимания, не думала об этом при общении с ней. Эта женщина ни разу не выявила со мной этих своих нехороших черт. И они даже не ощущались. При наблюдении над жизнью обнаруживаются определенные психофизические законы, неизвестные нам людям. В чем скрыта причина этих явлений? К примеру, что такое сглаз? Почему сглаз разрушает такие положительные явления, как здоровье, удача, благополучие и прочее? Почему удачное сочетание энергии рассеивается от того, что люди начинают об этом много говорить? Еще озадачивающие явления – почему предвкушение радости, удовольствие приносит обратное, какое-то огорчение, неприятность, которую совсем не ждешь? В чем основание этого явления? Также замечено, что достаточно чему-то порадоваться, как неминуемо обрушивается обратный удар. А за минуту радости приходится платить процентами. Точно радость – это смертный грех, влекущий возмездие. За каждый светлый миг или сладкое мгновение слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Счастливцы древности боялись зависти богов, чувствуя наличие этого закона. В чем же его сущность? И кажется, что если все время быть начеку в понимании этих законов и не забывать о них ни при каких обстоятельствах, то это может предотвратить удары или ослабить их силу. Перед концом особенно легко отпасть от учителя, и легко приблизиться можно. Ничего нельзя ставить выше дела владыки. Этими днями мы определяем будущее свое и место с иерархией света. Сейчас особый психомагнитный момент планеты Земля. Если перо, выпавшее из крыла маленькой птички, рождает гром на дальних мирах, то как же велико значение явления Матери Мира, Матери Агни-Йоги на нашей Земле? Каждое слово учения прошло через ее сознание, записано ее рукой. Близка к Матери Мира она, является ее представительницей. Елена Ивановна находится около владыки и неустанно сотрудничает с ним. Она член межпланетного звездного братства и наша предстательница вам, оставшимися близкими ей. Христа почитали ушедшим с земли и умерли в духе. Почитатели Христа ушедшим умерли в духе. В общении тесном с ней каждый преуспеет. С Еленой Ивановной имеется в виду. Подходящих нужно утверждать в понимании ее. Она принимает участие во всех делах, начатых ранее. Новая энергия пробудит человека к действиям. Иерархия света – центр преломления этих энергий. Иерархия намечает формы для них. Кооперация, сотрудничество, пробуждение женщин, психическая энергия, ее мощь – вот формы, в которые энергия будет направлена на созидание. Новые формы жизни намечены иерархией, в них вольются энергии в нужных направлениях. Без этих энергий люди обратили бы эти энергии на разрушение и уничтожили бы планету. Уже многое утверждено. Новая страна подходит к принятию учения света. Новая страна подходит. А это был 58-й год, он писал. В космическом размахе какая-то там сотня лет. Это так себе, раз только миг и все. При касании лучей высших существ нужно быть осторожными. Ауры великих учителей действуют как усилители всего того, что есть в человеке. Как усилители всего, что есть в человеке. А что у него там есть? Потому очищение при приближении является необходимейшим условием. Поэтому прежде чем рваться к великим учителям, надо что? Ну вот входишь в хороший дом, обувь надо снимать, наверное, да? А еще и верхнюю одежду, скажу, снять. Так вот тут требуется очищение. Аура Спасителя, когда вот Христос являлся, вызвала ярое беснование и злобу толпы. То есть все злобное в них усилилось. Потому при соприкасании усиливается или свет, или тьма, то есть то, что преобладает. Это же наблюдается и при соприкасании с сотрудниками владыки. Неважно, какие они будут, хоть самые маленькие. Не остаются люди к ним равнодушны. То есть или они их любят, или гадости делают им, или грязью обливают, или что-нибудь еще. Или шипят там где-нибудь из угла. Но равнодушен никто не остается. Так же действует и энергия сейчас, изливающаяся на нашу планету. И разделение идет по линии сердца. Друзья познаются во времени.